человека. Меня немного раздражало это непостоянство, но в целом Джуфин мне понравился. Мои ощущения твердили, что ему можно доверять, а в глазах того существа, которым я стал, это была отличная рекомендация.
«Молодец, Макс. Все идет очень хорошо. Ты ведь понимаешь мою речь, верно? Постарайся мне ответить, если можешь».
Джуфин говорил со мной тихо и ласково, как с больным ребенком или неприрученным хищником. Я чувствовал, что он старается быть очень осторожным. Мне захотелось успокоить этого человека. Не потому, что меня волновало его мнение обо мне. Просто его напряжение мешало мне сосредоточиться. Поэтому я заставил себя говорить. Это оказалось очень трудно. Мой новый род не был приспособлен к человеческому языку, а о такой удобной штуке, как безмолвная речь, я тогда почему-то забыл напрочь, словно бы никогда не жил в Йеха, где такой способ общения почти столь же популярен, как обыкновенная болтовня вслух. Так что мне пришлось извлекать членораздельные звуки откуда-то из горла, помогая себе мышцами живота. Это оказалось вполне возможно, но чертовски утомительно.
«Я понимаю», — медленно произнес я, — «и я помню, что надо сделать. Я тайный сыщик. Мне надо уйти в Хумгат и арестовать Йонги Мелихайса. Я хочу это сделать».
«Я могу тебе помочь, если нужно»,
— радушно предложил Джуфин.
«Не нужно».
Я ни на секунду не задумался над предложением Джуфина. Просто я уже откуда-то знал, как все должно быть. Вел себя в соответствии с неким таинственным сценарием, среди создателей которого не значились имена таких прославленных тружеников, как ум, логика и здравый смысл.
«Я уйду сам», — пообещал я. «Но не отсюда. Это плохое место. У меня есть свое место».
«На улице старых монеток?»
Признаться, в тот момент слова Джуфина были для меня сущей абракадаброй. Название «улица старых монеток» не означало для меня ничего. Тем не менее, я сразу понял, что он знает, о каком месте я говорю. И еще я понял, что мой друг беспокоится. Впрочем, беспокойство было слабым, почти неощутимым. Да и оно вскоре исчезло. Тогда я понятия не имел, что именно его встревожило, и только потом, задним числом, смог оценить железную выдержку шефа. Если бы я выяснил, что мне предстоит транспортировать с места на место такое неуправляемое страшилище, я бы, пожалуй, просто хлопнулся в обморок. И делайте со мной что хотите. Но Джуфин держался молодцом.
«Ладно, как скажешь».
Невозмутимо кивнул он.
«Сейчас только ты можешь решать, что и как следует делать. Что ж, пошли».
Я все еще был двуногим прямоходящим, это совершенно точно. Поэтому трудностей с передвижением у меня не возникло. Другое дело, что мне быстро надоело подниматься по лестнице. Я не ощущал усталости. Какое там? Думаю, я смог бы преодолеть несколько дюжин таких же лестниц, и мое дыхание осталось бы ровным, как у спящего. Но мне стало скучно переставлять ноги со ступеньки на ступеньку. Поэтому я слегка оттолкнулся от земли и совершил нечто отдаленно напоминающее прыжок. Впрочем, гораздо больше это походило на поездку в невидимом лифте. Что-то вытянуло меня наверх, так что мне почти не пришлось задействовать для этого прыжка силу своих мускулов. Полет доставил мне такое интенсивное физическое удовольствие, что я тут же отправился обратно вниз. Этот опыт почему-то понравился мне немного меньше. К тому же перед моим взором возникло недовольное лицо Джуфина. Я сразу понял, что он на меня почему-то сердится. «Что плохо?» — лаконично осведомился я. «Надо отдать должное моему новому состоянию. Мне было глубоко наплевать на то, как он ко мне относится. Я не испытывал никаких психологических проблем в связи с переменами в настроении шефа. Просто оно немного мешало мне снова взлететь наверх, и я решил устранить эту преграду».
«Плохо, что ты тратишь свою силу на ерунду. Я понимаю, что тебе сейчас очень трудно вести себя разумно и осторожно, но придется, если ты хочешь выжить».
Джуфин по-прежнему говорил со мной хорошо поставленным, вкрадчивым голосом великого педагога или гениального дрессировщика. Надо отдать ему должное. Эта манера говорить действительно производила самое благоприятное впечатление на существо, которым я стал.
«Твое путешествие еще не началось», — продолжил он. «Настоящее приключение ждет тебя в Хумгате. Ты сам решил, что отправишься туда из своего любимого места, поэтому потерпи немного, пока мы туда не добрались. Держи себя в руках, ладно?»
«Ладно, только я хочу быстро», — потребовал я.
«Хорошо, быстро так быстро»,
— невозмутимо согласился Джуфин. Он не стал вытворять никаких чудес с мгновенным перемещением в пространстве, а просто побежал наверх, перепрыгивая через несколько ступенек и почти не касаясь ногами земли, с удивительной, невероятной, совершенно невозможной для живого организма скоростью. Я бросился вслед за ним и, совершив несколько длинных прыжков, понял, что такой стремительный бег доставляет мне почти столь же острое удовольствие, как давешний полет. «Хорошо», — коротко сказал я, когда мы остановились.
Давай дальше.
Сейчас, — мягко согласился Джуфин. Но сначала скажи мне, ты помнишь, кто ты и что должен сделать?
Я федеральный агент, и мне нужно задержать преступника по имени Йонги Мелихаис. Скороговоркой отбарабанил я.
Хорошо, молодец, — улыбнулся он. Но это еще не все, правда? Ты помнишь, кем был прежде?
Его слова причинили мне какое-то мучительное, почти физическое неудобство. В глубине меня зашевелились смутные воспоминания. Они грозили разрушить мою новоприобретенную целостность, ощущать которую было неописуемо приятно. Я был готов разозлиться, но почему-то не мог злиться на Джуфина. «Я не хочу», — недовольно сказал я. «Это потом. Сначала прогулка. Мне надо арестовать преступника по имени Йонги Мелихаис и привести его сюда. Я это помню. Чего тебе еще?»
«Вполне достаточно», — вздохнул он. «Я только хотел напомнить тебе, что нам предстоит идти через дом у моста, а потом по улице. На пути нам могут встретиться люди. Некоторые из них могут повести себя так, что тебе это не понравится. Постарайся не причинять им вред, ладно? Помни, ничего не имеет значения, кроме предстоящего тебе путешествия».
«Я не буду охотиться. Я не люблю есть людей», — лаконично сообщил я. Звуки его смеха показались мне удивительно неприятными. Они словно бы царапали воздух вокруг моей головы, нежный и чувствительный к любому прикосновению, как кожа на пятках. Но я не рассердился. Я знал, что он ненамеренно причиняет мне эти неудобства, а объясняться было слишком трудно.
«Ну, если так, пошли»,
— наконец сказал Джуфин. Коридор управления полного порядка мне очень понравился. Он был полон дразнящих человеческих запахов и смутных воспоминаний о чем-то хорошем, что много раз случалось со мной в этих стенах. Я не стал уточнять, что именно здесь происходило. Мне было вполне достаточно общего ощущения чего-то теплого и уютного. Правда, бродили здесь и другие воспоминания о чужих страхах, боли, ненависти и смерти. Но меня они даже приятно возбуждали. «Здесь много убивали», — сообщил я Джуфину. Существо, которым я стал, решило сделать подарок своему другу, поделиться только что приобретенным знанием. По его представлениям, это было круто.
«Еще бы», — согласился Джуфин. «Иди сюда. Попробуем выйти через потайную дверь. Если очень повезет, никого не встретим». «Ох, дырку над тобой в небе, парень. Как же ты не вовремя».
Эта фраза предназначалась не мне, а ярко-алому силуэту, возникшему перед нами. Его цвет вызвал у меня легкое раздражение. Но потом я узнал его и сразу успокоился. Какая-то часть меня помнила, что этот человек — друг, хотя сейчас он вел себя не так, как положено друзьям. Он неподвижно замер на месте и не говорил ни слова. Но от него исходили такие мощные волны тревоги и беспокойства, что мне захотелось зарычать. Несколько угрожающих хриплых звуков вырвались из моего горла, но потом я заставил себя замолчать. Для этого мне пришлось лечь на землю, прикрыв голову руками. Этого нехитрого маневра оказалось вполне достаточно, чтобы чужое беспокойство перестало причинять мне неудобства. Более того, в этой позе я почувствовал себя настолько хорошо, что мне захотелось полежать так подольше. Откуда-то издалека до меня донеслась торопливая, сбивчивая речь. Я так и не разобрал, о чем говорит этот человек, только одно слово «Макс» заставило меня сладко вздрогнуть. Оно имело ко мне какое-то отношение, и я пришел в восторг от этого сочетания звуков. А несколько секунд спустя я услышал голос Джуфина и даже смог разобрать все слова до единого.
«Потом, потом, сэр Мелифара, все потом. А сейчас брысь отсюда. Все будет хорошо, обещаю».
Я не понимал, что все это значит, но чувствовал, что Джуфин все делает правильно. Мне было приятно иметь такого мудрого друга. От восторга хотелось петь или просто уткнуться головой в его сапоги. Но я заставил себя лежать неподвижно. Знал откуда-то, что так надо. Наконец я почувствовал, что мы снова остались одни, и поднялся с пола одним легким порывистым движением. Джуфин смотрел на меня с улыбкой, а в его настроении можно было купаться, как в океане. Оно было доброжелательным, спокойным, теплым и в то же время прохладным, как озерная вода в летний полдень. «Ты похож на воду», — тут же сообщил ему я.
«Правда?» — с искренним интересом переспросил он. «Интересно, с чего бы? Ладно уж, пошли, путь свободен. А ты молодец, быстро нашел способ успокоиться». «Да уж. Когда ты начал рычать на беднягу Мелифара, я подумал, что все, хана. И он, между прочим, тоже так подумал».
«Он друг. Но он мешал. Убить нельзя, терпеть трудно», — коротко объяснил я.
«Хорошо сказано», — усмехнулся Джуфин. «А теперь идем».
На улице у нас возникла небольшая заминка. Я наотрез отказался залезать в мобилер.
Почему-то